Это вместо логотипа института нашего, которого логотипа пока нет. Я добавлю, что слева Институт русской литературы, Пушкинский дом, правое крыло нашего здания занимает факультет психологии университета. Вот свежая новость последних дней. Ректор университета Карпачев заявил, что он не обязан подавать декларацию о доходах, поскольку университет создан Петром I, а в указе президента Российской Федерации речь идет только об организациях, созданных Российской Федерацией. Следующее темное здание – это здание Академии ТО и транспорта. Принято решение о передаче его университету и перебазировании в него подразделения университета, которые расположены на платформе Мышкина. Это первая остановка после остановки Петродворец. Но недели две назад выполнение этого решения приостановлено. Теперь не создают. А вот так дальше будет сработать?
Да.
Заголовок, если кому надо что-то записать. Если нет, поехали дальше. На что мы будем? Все время не пробовал, да? Я не привык. Я буду в основном читать, это как бы тезисы на слайдах. Я буду их читать, если будут вопросы, я буду пояснять, отвечать, пояснять. Но перед этим я хотел сказать, вот Дмитрия нет, но может кого-то еще интересует по судам предыдущего доклада. Он спрашивал о Радченко. Вот такая любопытная деталь, касающаяся Радченко. Первую книгу свою Радченко издал в 68 году, насколько я помню. Она называлась «Моделирование основных механизмов мозга». И в последней его книге те же вопросы также затрагиваются. Но в книге, чему я был очень удивлен, нет ссылки на эту первую книгу, где, казалось бы, все сделано, основные механизмы мозга смоделированы. Вот Радченко не включил в перечень ссылок. Это меня, повторяю, удивило очень. В отличие от Радченко, я до сих пор ссылаюсь на свою первую статью 71 года, опубликованную в Харьковском сборнике «Проблем бионики», и вот у меня какие-то новые мысли появились, и, видимо, будет статья, в которой я опять буду ссылаться на эту статью, критикуя ее при этом. Не статью, а недостатки указываю. Еще я про книгу «Память» говорил, что читаю ее, психологи написали. Я посмотрел там несколько слов глоссарии. В глоссарии отсутствует слово «память», отсутствует слово «запоминание» и отсутствует слово «кодирование». Я в прошлый раз говорил, что, видимо, кодирование и означает в тексте, который написал один из авторов, запоминание. Но вот встретил потом через букву «и», через союз, значит, кодирование и запоминание. Поэтому что такое кодирование, я не знаю. Всего. У меня вообще возникла мысль, что удивительно, как психологи понимают друг друга. Они вводят термины с непонятным значением, и потом, значит, другие поддерживают это, употребляют. Ну, извините за такой преамбул. Ну, я думаю, что у меня доклад будет короткий. Но все-таки об этом была речь, я хотел вот сказать. Теперь, значит, использование знакопеременных псевдослучайных последовательностей. Вот этот термин, подходящего термина у меня нет. Я вот только готовясь к этому докладу, Раньше я говорил не о последовательностях, а о функциях. Значит, можно говорить о функциях, о векторах, но все это будет не совсем точно. Может быть, лучше всего было бы говорить об одномерных наборах величин плюс-минус один, выбранных с равной вероятностью, но это очень длинно. Итак, вот такой математический объект, о котором я вам сказал, позволяет использование их, позволяет, позволило ранее, это было содержанием предыдущего доклада, предложить структуры запоминающих устройств, свойства которых напоминают свойства памяти мозга. Оказалось также, что можно предельно быстро получать меру сходства сложных информационных объектов после представления их композициями упомянутых последовательностей. Пример последовательности. Вот такая последовательность выбранных с равной вероятностью величин плюс 1 и минус 1. Так вот, эти последовательности, там другие термины можно использовать, они являются удивительными математическими объектами. Во-первых, если последовательность достаточно длинна, то полученные последовательности приближенно ортогональны. И ортогональность тем большей точностью, чем больше или длиннее эти последовательности. Видите, мы просто случайно выбираем с равной вероятностью из двух величин и получаем ортогональность. Если мы пожелаем точную ортогональность получить, то это будут у нас функции Уолша, которые вообще существуют только при числе компонент равном 2 в степени n. А здесь число не ограничено. Далее, при их использовании можно вместо приближенно, вместо обратных матриц использовать транспонированные. Вот я сейчас вам покажу картинку, только я не знаю, смогу я вернуться потом назад, как я планировал. Вот не получается. Значит, я все-таки ее показываю. Это нейронная сеть. Три слоя. В этом слое пусть будут сумматоры, и в этом слое сумматоры. А веса связей, если их взять в качестве вот этих самых случайных компонентов, ну, после того, как выбор сделан случайный, это становится уже все псевдослучайным. Так вот, веса связей между первым и вторым слоями.
Можно вот передвинуть мышку на другой экран, потому что здесь она не отображается.
Там было видно.
А где здесь ты? Туда смотришь?
Да, к сожалению, придется туда смотреть.
Вот. Если веса связи между слоями первым и вторым, можно представить в виде матрицы. Вот в такой структуре, значит, чтобы получить то, что у нас на входе подано, получить на выходе, нужно, чтобы матрица весов вот этих связей была обратна по отношению к матрице весов вот этих связей. А вычисление обратной матрицы, вообще говоря, очень трудоемкая задача. А здесь, оказывается, можно вместо вычисления обратной матрицы просто взять транспонированную матрицу. То есть веса связей должны быть равны, вот здесь вот, должны быть равны тем весам, которые симметричны им относительно второго слоя. То есть вес вот этой связи, вот он, должен быть равен весу этой связи и так далее. Понятно, да? Видите, как элементарно, абсолютно.
Так это как-то математически показано или это эмпирический факт?
Это математически, это математика элементарная совершенно. Статистические закономерности используются. Теперь вопрос, задача у меня как назад вернуться к предыдущему. На клавиши что-то у меня не срабатывает. Так, теперь сюда, как опять туда, чтобы попало.
Можно вот здесь выбирать слайды.
И еще одна особенность – это широкие возможности декорреляции. Например, если мы сдвинем циклически на одну компоненту, то у нас получится полностью некоррелированная с предыдущей последовательность. Если мы эти две или произвольно полученные, независимо полученные последовательности покомпонентно перемножим, то мы получим новую, которая не коррелирована с каждой из тех, которые перемножались. И это не все. Можно много разных придумать способов декорреляции. И именно это вот и позволяет потом, значит, отображать сложные объекты. Итак, как же можно действовать? Разным элементам объектов можно ставить в соответствие разной последовательности, а разным объектам в целом композиции, как я это назвал, последовательности, получаемые по определенным правилам. При построении композиции используют операции циклического сдвига, покомпонентного умножения и суммирования и декорреляции в качестве мер сходства. Используют либо скалярное произведение, если интерпретировать как вектора эти последовательности, или сумму модулей разности компонентов. Предлагаемая технология применима при опознавании строк символов, слов, фрагментов текстов, графов, а также, предположительно, структур молекул штриховых и полутоновых изображений. Нужно также принять во внимание, что в виде последовательности, такой последовательности символов, можно представлять любые стандартизованные описания объектов разной природы. Можно также обнаруживать наличие фрагментов сложных объектов. Примеры опознавания наборов букв, точка, опознавание слов. Вот здесь, как вы это делаете?
Это просто вот экран.
Куда, наверх или?
Справа.
Вот справа. Понятно. Вот несколько букв. И здесь они изображены, эти последовательности, графические, не как значки плюс минус один, а вот как графики. Вверх, если здесь вверх, значит тут плюс единица, тут плюс единица, а тут минус единица. Вот видите, это, ну, сами последовательности получены от датчика псевдослучайных чисел компьютерных. Пусть это не очень, значит, не самый лучший вариант, но он работает. Дальше, вот простейший вариант. Берем последовательности, которые первым четырем буквам соответствуют, и перемножаем их все по компонентам. Получаем вот что. Берем одну букву, заменяем. Букву О, заменили букву О. Получили, видите, другую, совсем другую. Их скалярное произведение будет, если далеко число компонентов, близко к нулю. Вот таким способом можно опознавать сразу последовательности не только объект, вот такие наборы букв или наборы символов, наборы знаков, проверять из одних и тех же они состоят элементов или разных. Одна задача, которую мы решаем. Дальше. Можно сделать иначе получить возможность действовать, точнее, иначе получить возможность распознавания слов, целых слов. Как нужно действовать? Мы берем вот берем, пусть у нас будет слово «стол», берем сначала последовательность, которая соответствует букве «С». И дальше делаем шаг к следующей букве, к букве «Т». Но перед этим мы циклически сдвигаем вот эту последовательность, предположим, сюда влево, этот, который выскакивает, мы справа вот сюда вот подставляем. И дальше эту полученную вещь, последовательность, суммируем, перемножаем по компонентной с последовательностью, которая соответствует следующей букве. И таким образом мы проходим по всему слову, и мы получаем вот такую вот последовательность. Как-то случайно у меня случайно перескочило. Вы видите, что таким образом мы можем найти меру сходства последовательности соответствующих целым словам или более длинным последовательностям, например, фрагментов текста. За один такт. Вот это, собственно, главное преимущество. Один из основных вариантов. Далее. Можно, как это видел у меня следующий, пока я читаю, что здесь возможно опознавание при наличии ошибок, пропусков, замен вставок букв. Примера у меня нет, но это проверено, и кого интересует, я могу кратко пояснить. Следующий пример – это опознавание графа. Вот здесь я придумал 5 графов. Вот они. В этой строке показано число ребер. В следующей строке пока, значит, проходит для всех вершин графа, берется число выходящих ребер из них, и по всем дальше это упорядочивается в порядке возрастания. Если посмотреть, то в этой строке для двух графов будет совпадение. Это к тому, вот эти примеры, значит, если мы будем пытаться вот по таким каким-то другим критериям быстро познавать эти графы. Как предлагается действовать, чтобы обеспечить все-таки быстрое и точное опознавание целых графов? Действует, предлагается приблизительно так же, как при опознавании слов. Но только там одномерная последовательность, а здесь не одномерная, поэтому мы этот процесс, о котором я говорил, вот этот циклический сдвиг, умножение на следующий, мы его запускаем из всех вершин графа и делаем шаг. Делаем шаг, а потом все, что мы получили, мы все это суммируем. Вот такая операция проделана. И вот на графике здесь, на графиках представлены полученные последовательности. Они видны. А внизу представлена матрица различий. Как эти последовательности различаются друг от друга. Как она получена? Здесь уже не двоичные величины, не бинарные, ну как сказать, не то что двоичные, многоуровневые видны на графиках, так? Мы их покомпонентно вычитаем. То есть схема могла бы быть такая, если это аппаратура. Вычитатель, и потом, значит, берем модуль для простоты и все суммируем. Вот такие величины приведены в этой матрице. Мы видим, что различия существенные в этой матрице. Нули означают, что познание происходит точно. Дальше, сегодня я вот готовясь, смотрел на эти картиночки, вот посмотрите, видно, что вот это напоминает вот эту часть, вот здесь что-то сходит, вернее, нет, второй и четвертый, они более-менее сходны, показалось. Если мы посмотрим на эту матрицу, то вот здесь значит, второй, и здесь берем четвертый, 59, это минимальное различие, и здесь оказалось по такому критерию. Теперь далее речь пойдет о том, чего я, ну, что я не проверял, а предполагаю, что это сделать можно. Сначала прямо не относящийся к теме доклада способ, который я проверял, но не стал демонстрировать, потому что это не основное содержание. Предположим, у нас есть штриховые изображения, но я проверял это для изображения цифр 10. Ясно, что структура, так сказать, изображения для каждой цифры, она зависит от соотношения элементов, которые представляют эти цифры. И вот можно проецировать на поле рецепторов эти изображения и строить спектры расстояний между активными рецепторами. Эта идея абсолютно элементарная. Я не знаю, делал ли кто-то это или нет, потому что, как говорил Казьма Прутков, объять необъятное невозможно, но мысль пришла, я только попробовал. Это работало.
Гистограмма двумерных, гистограмма расстояния – это стандартная
это сколько спектра. Раз встречается расстояние разной величины, как часто. Естественно, что девятку и шестерку мы так не различим, но другие, значит, цифры, они различались. В чем преимущество такого представления? Во-первых, оно такое представление инвариантно по отношению к сдвигам и по отношению к поворотам.
Масштабы инвариантные.
И оно одномерно. И масштабировать размер – это означает масштабировать одномерное вот это вот. Спектр, он одномерен. А если масштабировать исходные изображения, то они двумерны, поэтому простота здесь нормальная также имеет место. И далее можно не все активные рецепторы, активированные рецепторы учитывать, а находить, делать предварительную обработку, находить характерные элементы, ну это общеизвестно. Например, концы линий, углы, пересечения линий, дуги. И для них определять вот такие вот расстояния. Но здесь, вот отсюда уже, можно переходить и к теме, ну, к содержанию текущего моего доклада. А именно, вот такие вот элементы, их можно представлять. Можно представлять, у меня картиночка, я хотел добраться, пока не получилось добраться до нее. Вот те элементы, которые я перечислил, концы, пересечения и так далее, представлять каждый тип элемента знака перемены вот такой псевдослучайной последовательностью. И дальше уже работать вот аналогично тому, как я до этого рассказывал. А если, в частности, расстояние между элементами можно представлять, декоррелируя по определенному правилу эти самые последовательности. Но при этом, в отличие от аспектов просто расстояния, можно учитывать и ориентацию линий осуществляя дополнительную декорреляцию по другому правилу. Вот. Дальше, кажется, я добрался до рисуночка. Вот этот рисуночек и кружки на нем – это характерные точки. Целую дугу здесь я представил одной как бы точкой, но это можно при предварительной обработке сделать, указать, что, скажем, тут такая имеется дуга, и ориентацию вправо и влево тоже отобразить, меняя последовательность. Ну вот тут, значит, пока в процессе подготовки данного доклада пришло мне в голову, что можно предложить способ формирования представлений, которые будут инвариантны по отношению к сдвигу, вращению, изменению масштаба и в некоторой степени по отношению к деформации. Вот тут как раз и можно говорить, ну, в некоторой степени это будет подобно тому, о чем, значит, вот спрашивал или не спрашивал, но упоминал Дмитрий термин прототип. Вот такая вещь, она в некоторой степени будет таким прототипом. Далее, такие уже технические вещи. Последовательность из плюс 1 и минус 1 можно преобразовать в последовательность из нулей и единиц, что элементарно в цифровой машине обрабатывается. И после этого можно получить меру различия, выполнив поразрядное суммирование по модулю 2. Это такие, по-моему, операции существующие компьютеры выполняют. Вот. А в полученном результате нужно подсчитать число единиц. Вот точно я не помню. Вроде бы даже уже есть такие машинные команды, которые позволяют сразу выйти. То есть две операции машинных за очень малое время вы получаете меру сходства. Если композиции многоуровневыми получаются, вот у меня там обращал внимание на то, что многоуровневые графики, то можно их, в теории сигналов это называется клипирование, преобразовать в двухуровневые, а потом вот эти самые нули и единицы, и также обрабатывать. Но при этом уменьшится, так сказать, разрешающая способность. Чтобы ее увеличить, надо просто удлинить последовательность. Так. Предлагаемый подход принципиально отличается от опознавания в перцептронах или в моделях Хопфилда, в которых мера сходства зависит не от структуры объектов, а от степени их наложения на рецепторном поле. Эта технология может быть использована для предварительного, поскольку вероятность ошибки существует, для предварительного отбора кандидатов для последующего точного сравнения. Она может быть реализована в специализированных устройствах, в нейросетевых структурах и программах. Здесь возникает задача: разработка способов корреляции последовательности, разработка способов формирования композиций для конкретных типов объектов и оценка возможностей технологии при опознавании объектов разных типов и выявлении ограничений. Благодарю за внимание.
Спасибо. Вопросы?
Ну, можно первое, только там забыл. По самому первому слайду, там, где метеор был нарисован, вот то, что вы упомянули Карпачева, это напрямую касается судьбы вашего института, и конкретно осенью там полагается конференцию у вас проводить?
Нет, нашего института это никак не касается, потому что я говорил о здании темном. Помните справа темное здание? Да. Это не наше здание.
Нет, я понимаю, что не ваше. То есть ваше здание, на него никто не претендует?
Нет, вы знаете... Там была такая история, вот я был студентом политеха, и в нашей группе был Сергей Лапшин. Он потом построил ядерный реактор в Севастополе, и потом он 5 лет работал сначала на проблему, ну, знаете, когда был развал Союза. И 5 лет он работал у нас, фактически должность на Макарова 6 была на замкова ХЧ. И он добился того, что это все было, все собственность, значит, оформлено, документы у нас есть, все это Так что, ну, конечно, там, если примет президент решение,
то отнимем. Но пока не
но мы занимаем, нет, пока никаких таких разговоров не было.
Так, вопрос.
Нет, все-таки великолепно, здорово. Собственно, теория струн утверждает, что в нашем мире есть просто сетка из последовательных мнений единиц, вибрирующих струн, а в узлах просто специфическая алгебра. Моделировать интеллект, исходя из этих вот принципов, это то же самое, что моделировать вот из представления теории струн, как бы плотинское дело. Ну, или наше умение оперировать текстами, собственно.
Не, я все-таки интересно, ближе к содержанию доклада, все-таки разложение по псевдослучайным последовательностям, это, по сути дела, хэш-функция какая-то. Она не инвариантна, в общем-то, особо ни к чему, и как вы действительно вот в случае изображений поступаете, вы инвариантность достигаете за счет создания вручную каких-то представлений или использования известных представлений, которые инвариантны ко всем тем нужным типам преобразований, которые, собственно, и присутствуют на реальных объектах. Вот вопрос, а можно ли, вот на каком этапе вы применяете это разложение, можно ли на промежуточных этапах применять ваше разложение, когда там строятся, например, структурные элементы и так далее. То есть это как-то соотносится, вот, например, с тем, откуда взять идеи построения структурных элементов или гистограмм расстояний.
Ну, вопрос мне не вполне понятен. Значит, вот слово хэш, оно мне знакомо только применительно к хэш-адресации в ассоциативной памяти. А хэш-разложение, вообще, я неизвестен такой термин. Теперь, значит, здесь, то, о чем я говорил, никакого разложения нет. Что касается, как расстояние вычисляется, например, так это элементарно пробегается, вот компьютер может сделать элементарно, пробегает его по строкам. Есть, первый элемент попал активно, там, значит, единицы, предположим, все остальные пробегаются, и как только следующий активный находится, вычисляется там корень квадратный.
Нет, вопрос так был что, не про способ вычисления расстояния.
А вы сказали, вручную что-то делается.
Нет,
я не понял, что вручную делается.
Вручную создается представление инвариантное к нужным типам преобразований, там сдвигу, вращению.
Я не вижу здесь такого, как вы это увидели.
Нет, автоматически вы строите описание представления, вы изобрели эвристически или там позаимствовали из компьютерного зрения.
Нет, ну это же не вручную, это не называется вручную.
Это называется handcrafted representations, это вручную сконструированные представления. Просто нет, ну вот я здесь согласен с Дмитрием, но хочу это сказать не так глобально, а в общем-то весь интерес, наверное, ну большая часть интереса заключается в получении, скажем, инвариантных представлений. А потом, как вы на основе описаний, построенных в рамках этих инвариантных представлений, накладываете свои псевдослучайные функции, вот эффект от этого, наверное, какой-то есть, но вот мне непонятна вся глубина.
Я не понимаю, что вы говорите.
Самая большая проблема здесь в том, Леша, что объектов много, и в среднем описание среднего объекта будет длинным. Это ты символом подходишь, и можешь одним символом обозначить сколь угодно сложный объект.
Это не верно.
Либо лишь бы потом умел бы восстановить этот объект, получив этот символ на вход. А здесь как бы...
Нет, почему? Здесь
P проблема, то есть...
Это неверно.
То есть в языке больше смыслов, чем слов. Если мы закодируем слова, то такой длины нам нужно будет последовательности, чтобы кодировать смысл, чтобы их как бы идентифицировать, ну, чтобы уникальные номера давать, чтобы воспроизводить смысл.
Здесь нет space проблемы никакой.
Ну как, длинные получаются.
Нет. Никто не сказал, что они длинные будут. Ты берешь там...
Давайте миллион слов, если учесть всю техническую, так сказать, терминологию.
Я так понял, что здесь как раз что-то типа хэш-функции создается.
Нет, ну вот я так вот, на такой принцип построю систему, которая читает тексты, вот технические. В любой предметной области у тебя будет миллион. Ну, миллион названий химических веществ.
Ну, грубо говоря. В общем, Леша, по-моему, хочет сказать, вот как вы наш можете ли вы автоматизировать каждый отрывок на пятерке? Правильно, Леша?
Нет, но это в частности.
Нет, да, эти смыслы предложения мы тоже идентифицировали. Для них вот уникальных идентификаторов уже будет не хватать, и нам надо будет увеличивать разрядность описателей.
Вот как раз вопрос, можно по этому слайду? Вот там С, Т, вот именно эти буквы, почему для них именно такие, и можно ли им другие сопоставить? И когда из них составляются слова, почему именно такая процедура?
Ну вот
и,
именно извините, это я делал вручную, так сказать, вот именно это, ставил в соответствие этой буквы.
А, то есть вот взяли ее,
но можно же и запрограммировать.
Тогда такой вопрос, извините, вот ваш предложенный метод, он удивительно эффективен или он удивительно прост, или есть данные, показывающие, что человек именно так думает?
Значит, я не специалист по этим делам, понимаете? Я уже говорил и повторю, невозможно объять необъятное. Вот пришла в голову идея, мне она казалась достойной разработки, поэтому я здесь и оказался в итоге. Но обзора у меня, я не специалист. Я не могу вам сказать. Я немножко читал литературу, конечно, по распознаванию, вот, представление имею. Не могу я вам ответить на этот вопрос уверенно, достоверно, точнее. Я могу предположить, вот если этого никто не делал, то это вещь стоящая, и этим стоит заниматься и будет эффективнее.
Теория информации кодирования, называя избыточность, несколько дефитов. Букву закодировали 30-ю. Понятно, что появляется...
Здесь никакой теории информации нет.
Нет, есть. Просто вот такая фундаментальность, она кажется неэффективной.
Никакой теории информации тут нет. Потом шла речь, вот я не понимаю, Дмитрий говорит, я не понимаю. А почему-то чем больше, значит, если у нас, как я понял, длинная последовательность символов, и нужно будет длинную знакопеременную, вот мою последовательность. Да, вот да. Этого нет. Ну, это я, пожалуйста, поясняю. Вот видите, в каждой букве ставится в соответствие одна последовательность. И если этих миллион букв, или там
вот вас говорю, нет, чем,
то да? Все равно длина букв, итоговая длина, да? Будет той же самой.
Она не будет расти
совершенно, она будет строго такой же. Вы циклически сдвигаете, суммируете по компонентам, вот там, их примножаете, точнее, и так далее. Всегда это строго одно и то же количество компонентов.
А не получится, что стол и слон у нас будут кодироваться одинаково в результате?
Какая разнообразие же все равно ограничено.
2 в 30.
То есть разнообразие комбинаторных объектов ограничено.
Вы говорите, Дмитрий, вот у вас есть мысль в голове, так вы и говорите ту мысль, которая есть, а не так, что у вас разнобой в голове.
Никакого разнобоя.
А речь у вас...
Если у нас всего две буквы, то комбинаций этих двух букв может быть бесконечно много, если мы
не
повторяем.
Я не спорю, что
нам не хватит разрядности, той разрядности, которую мы комбинируем.
Практически
задача. Буквы закодируем, все разнообразие возможно.
Дмитрий, ты, по-моему, не так понял все-таки, что тут делается.
Действительно, если у нас нужно опознавать много, тогда нужно будет увеличивать. Но я же спросил предварительно, какова ваша мысль? Вы сказали, вот такая. Я сказал, что это не так.
Ну как не так?
Вот начинается.
Ну как не так?
А теперь, ну,
там же гиперэкспоненты, вот эти семантики. Это, там,
речь уже идет о практической работе с большим количеством слов.
2 степени, 2n. И не ограничивается.
Дмитрий, ты говоришь о своих абстракциях, а не о том алгоритме, который здесь описывается.
Это же есть, это самая классическая ситуация, вот кризис в теории нумерации еще произошел. Ну, у нас не хватит чисел, вот, соответственно, дискретных объектов, чтобы закодировать все возможные смыслы, интересные нам. То есть как-то кодировать их нужно по-другому.
Можно вопрос? Я так и не понял.
И алгебру не сможет предложить регулярно.
Вот мы предложили процедуру.
Да.
Какая уверенность, что не окажется, что вот слова «стол» и «слон» кодируются в итоге одинаково?
Это можно элементарно оценить. Оценить вероятность, что они совпадут, это элементарно совершенно делается.
Больше,
я
так понимаю, будет слово
закодировано,
тем больше вероятно, что они совпадут.
Да, конечно.
Потом возникает проблема, вот эта самая сложная проблема, сходство, критерий сходства, двух последовательностей. То есть опять же возникают какие-то дополнительные дополнительные уровни.
Предположим, я не знаю, принес человек какую-то драгоценность. Разговор начинается вот так. Не смотрим вот сюда, что здесь действительно главное и ценное, а вот вокруг чего.
Так мы смотрим на то, что можно сделать с этой драгоценностью. Мы уже признали, что это драгоценность. Мы можем резать стекло, никто этого не будет.
Что мы друг друга, разговор такой, что мне с вами трудно общаться, понимаете?
А если просто...
Представьте себе, вот такая последовательность, и в ней представлена в неявном виде структура сложного объекта, из каких элементов он состоит и какие существуют связи между ними. Понимаете? Довольно общий метод этот. И вы элементарнейшую операцию проделав, перемножив по компонентно, или там в некоторых случаях просто просуммировав компоненты по модулю 2, вы получаете меру сходства
с вами...
учетом структуры объекта.
Вот насчет структуры объекта, позвольте с вами все-таки до конца не согласиться, потому что в случае изображения вы-то конструируете структурные элементы, вводите эвристические представления, с помощью которых структура описывается, и только после этого применяете свой метод. Поэтому вы уже выделили эту структуру. А почему вы к изображениям, к полутоновым это не пытаетесь применять?
У меня почему-то это выпало, и исходно я об этом думал. Опять не совсем понятно, что вы говорите, потому что автоматически все это можно сделать, найти эти концы, пересечения.
Концы-то найти пересечения можно автоматически, но вы программируете компьютер, чтобы он искал концы пересечения. Вы же вручную его программируете?
Конечно, я запрограммировал, дальше он автоматически работает.
Да, но...
Я не понимаю, у нас есть стул. В нем 100 примитивов, которые его как-то
описывают. Ты их придумываешь, а хочешь, чтобы компьютер сам...
Нет, не важно, 100 примитивов у нас есть. Значит, описание его будет 100-разрядное, вообще на разрядное.
А дальше мы применяем спарс кодинг для того, чтобы уменьшить избыточность уже этого самого описания без учета его структуры.
То есть дальше уже идет то, что ты называешь определением инвариантов.
Так, разреженное кодирование прозвучало, как я если правильно перевел. Представление объекта в разреженными кодами, оно предоставляет меньше возможностей, чем этот подход. Например, компонентное перемножение там его нету.
Речь сейчас не о технических деталях, а о сути.
А зачем применять разреженное кодирование, о нем говорить, если вот...
Леша, тем более, каждый объект, есть последовательность псевдослучайно, ты ее никак не сожмешь, по всему прочему, не потеряя привязки индивидуальной к объекту этой последовательности.
Но чтобы работать с разреженными кодами, нужно вообще дикой длины иметь эти последовательные коды.
В любом компьютере кодирование не единицы элемента, но там не случайно используются коды, а некоторое количество, сравнительно небольшое, вполне определенных кодов. И для текстов, и для формул, для всего. Вполне определенно. Таким способом то обычное кодирование, которое есть в компьютерах, по-видимому, на первый взгляд, кажется, можно значительно сжать ценой допущения некоторого количества ошибок, возможно, мало. Суть, по-моему, того существа такого.
Отчасти да, но здесь все-таки используются псевдослучайные последовательности для того, чтобы не рассматривать как раз проблему выявления структуры. То есть, грубо говоря, если у нас есть много длинных текстов, 100 длинных текстов. Да, а количество возможных комбинаторных объектов такой длины огромно, то мы можем взять какую-то хэш-функцию на основе разложения по псевдослучайным последовательностям, каждый из текстов представить там...
В том-то и дело, что при хэшировании преобразуется исходная последовательность, а здесь она не преобразуется. Если у вас неудачами там последовательности надо распознавать, при хешировании может получиться близкий код. Здесь абсолютно развязывается свойство псевдослучайной последовательности и свойство той последовательности знаков, которые они представляют. Нет этой связи совершенно.
Потом себя вирус взорвет. Ведь, грубо говоря, философия какая? Нет символа. Базовым объектом является, грубо говоря, символ и его контекст. Ну, слово и его контекст. Значит, как мы будем кодировать вот этот самый фундаментальный объект? Один центральный код, код ядра этого объекта, вот этого символа, а потом бесконечное разнообразие контекста, который мы тоже должны кодировать по этим признакам.
Так, ну это мы потом обсудим. Это сейчас все-таки давай.
Как мы закодируем на этих признаках?
Давай о докладе, а не о том, об общих вопросах. Все-таки по поводу доклада мне не до конца понятна фундаментальная разница с хэшированием.
Вот я чувствую, что хэширование, что это такое? Но пример вот, применительно к ассоциативной памяти. Нам нужно подставить соответствие длинной последовательности, ну не очень может быть даже длинной, но если у нас последовательность знаков такая, что ее невозможно преобразовать в адрес. Я об этом на предыдущем докладе говорил, что там экспоненциальный рост и уже становится, если у нас 80 и 10 байт нужно занимает наша последовательность, то это уже физически нереализуемо. В этом случае делают что? Берут последовательность, двоичную последовательность, каждый знак там представлен кодом, и эти все знаки представлены длинным кодом. Ее сворачивают каким-то образом. А здесь этого не делается. Здесь эта последовательность каждому вот коду, которому соответствует знак, вешается снизу как бы вот такая вот функция псевдослучайная. Не сворачивается исходный, а каждый его минимальный объект, ему приписывается такая последовательность, а дальше проходит и циклически сдвигает и перемножает, сдвигает, перемножает, прошли, получили. Вот.
Не, ну вы
вот разница.
Эффективно это вроде как получается то же самое, хоть и сильно по-другому представлено.
Нет, здесь принципиально, раз у нас исключается зависимость от длины последовательности, это не может быть тем же самым.
Нет, то, что вы добавляете сдвиги, это, конечно, делает возможность распознавать куски, фрагменты тех элементов, которые вы хотите распознавать, или там лишнее к ним добавляется, да.
Только циклические сдвиги.
Да, это добавляется, да, вот по сравнению с банальным хэшем, да, я согласен, в этом разница есть.
Нет, разница не в этом. А разница в том, что исходная последовательность не преобразовывается. Результат не является функцией исходной последовательности.
Подождите, мне вот не очень понятна фраза. Результат не является функцией начальной последовательности. То есть он вообще от нее никак не зависит. А что вы тогда распознаете?
Нет формулы, я хотел сказать, я почувствовал, сказав, я понял, что можно меня не так понять. Я хочу сказать, нет формулы, в которую исходные вот эти коды исходные, они входят, ну, как бы. Ну, как элементы, которые подвергаются операции.
Нет, но у вас вот, все равно...
Грубо говоря, вот мне вспоминается, вроде бы, применительно к словам, делаются так, автоматические словари. Я что-то немножко смотрел про словари. Ну, например, длинное слово, адрес измененный сделать. Ну, например, разрежем его там на части, эти части там по модулю 2 просуммируем, получили короткие. Вот, так вот этого нет. Нету здесь преобразования исходных кодов.
Как? Нет формулы, значит, не алгоритмическое преобразование.
Ну вот я про это и хотел добавить, что у вас же алгоритм все-таки есть, который.
Это не значит, что вы ее не можете расписать.
Да.
Она не в расписании, но она есть. Формула.
А как вы поймете, что это слово стол, вот в вашей последовательности, если там стол не было написано, как вы его разложите назад?
Сейчас, вы правильно сказали, что между буквами и последовательностями произвольно устанавливается, значит, соответствие. Вот, обратного преобразования, обратное преобразование вот в таком виде, когда точное опознавание, его не сделать. А в других случаях, может быть, можно иногда что-то делать. Но я этим вопросом специально не занимался.
То есть мы не можем понять, что у нас закодировано в результате?
Да, да. Так у нас задача, я не предлагаю под сжатым описанием восстанавливать, я предлагаю опознавать сложные объекты.
Задача
не всегда, не всегда. В каких-то пределах иногда
так,
может решаться, по-видимому.
Так вы говорили, что у вас обратная матрица равна транспонированной.
Приближенно.
Ну, приближенно равна. То есть обратное преобразование, значит, у вас как-то выполняется?
Для той буквы, наверное, не для композиции.
А-а-а. Ну, тогда да.
Наверное.
Извините, а вот у вас где-то там перекнуло такое, что можно на сложном фоне кусочек объекта обнаружить.
Да.
То есть, скажем, есть фотография автомобиля, есть снимок, скажем, Невского проспекта.
Да.
Вот как это можно поподробнее произойдет, что вот у нас есть большая фотография?
Как это делать, значит, да, вот хорошо, что у вас тут два хороших для меня момента в вашем вопросе. Первый момент Алексей тоже упоминал. Про полутоновые изображения, но приблизительно кое-что можно делать и для полутоновых. Ведь в полутоновых тоже можно находить какие-то элементы. И их не такие простые, как я цифру 5 здесь показывал, а более сложные элементы. Их тоже также можно обрабатывать, ставить им соответствие. Теперь как откуда появляется, как это делать, сейчас я вам расскажу, а откуда берется такая возможность. Вот смотрите, я вначале говорил, что эти последовательности приблизительно ортогональны. Что это значит? Что если есть их суперпозиция или сумма покомпонентная, то вы можете определить, есть там одна из тех функций, которая просуммирована. Как это сделать? Скалярное произведение. Так и в том, минуточку, и в том, что вы говорите, будет присутствовать функция, которая отображает всю ситуацию, так, машина вычислила, вот все, и она будет представлять собой суперпозицию вот такого рода, но не просто не плюс-минус один, а более сложных, многоуровневых таких последовательностей, вот, и там внутри будет присутствовать и ваш автомобиль, который, значит, вот тоже таким же способом там представлен, он сидит. И вы можете, вот, аналогично тому, как обнаруживается в сумме одна из последовательностей, таким способом, по-видимому, можете, я в этом, честно говоря, не сомневаюсь. Правда, возможности какие будут, какие, насколько это эффективно, я вам не скажу.
Смотрите, а почему вот стол и слот различаются, если это обычное просто умножение?
Да, я тоже хотел спросить,
именно это. Понимаете, алгебра ассоциативно, почему
они,
у нас?
Они различаются.
А порядок операции зависит.
Вы меня внимательно слушаете.
Да, я что-то недопонимаю.
Внимательно слушаю.
Вы сказали, что это перемножение.
Стол и стул просто перемножались, а здесь вот повторяю, я об этом же говорил подробно. Берется буква С первая, циклически сдвигается, и с буквой Т перемножается по компонентам. Затем это полученное еще раз циклически сдвигается и умножается на следующий.
Так, понятно, тогда понятно, почему за эти операции. Ну хорошо, а почему тогда обратными операциями, назовем их условно делением, и стол не восстановить список S, T, O, L? Сначала разделим на L, потом соответствующий сдвиг, там, O, T, S, как-то вот. Такие нет?
Не могу сказать, как-то
это
у меня...
Вот, а касательно вашего вопроса, без рабастного инвариантного структурного описания это работать не будет.
То есть, если мы не физически, там, если мы вставили, тогда увидим.
Мы путем умножить на S, на T, на
O. Кажется, это обратимые операции. Как-то такие операции могут быть необратимыми. Ну, это как бы...
Нет, все-таки мы должны заранее знать, на что делить. Откуда мы знаем, что на это делить?
Мы же видим слово «стол».
Но только перебор.
Когда мы видим, уже распознавать не надо. А если мы исходно видим последовательность, откуда
вы знаете? Нет, если мы бесконечно долго будем перебирать все возможные, мы наконец узнаем, что там закодировано. Но просто
нет, понятно, что если в самой системе есть только бинарные вот эти представления, а букв там нет ни в каком виде. Ну, понятно, да? То есть нет вот этого двухуровневой организации. то саму систему, может быть, и не понадобится устанавливать. Mm-hmm. Наше сознание же не имеет доступа к тому, как работают наши нейроны.
Такой фундаментальный вопрос.
То есть букв в принципе не надо, чтобы система вот так вот обрабатывала информацию, букв ей не надо, хотят сказать. Альтернативная точка зрения говорит, что как бы, чтобы вот эти вот разнообразия, которые тут порождаются, комбинаторные оси, понадобится все-таки дополнительный уровень представления смены.
Дмитрий, ну они, конечно, понадобятся, потому что если даже для изображений все равно придется, приходится сначала структурные элементы выделять. Ну ладно, давайте ближе к содержанию доклада. Вообще у нас, поскольку два доклада, то время на обсуждение ограничено, поэтому если у кого-нибудь есть вопросы по существу, то еще можно задать, а если нет, то переходим ко второму докладу. Итак. Ну хорошо, тогда давайте еще раз поблагодарим докладчика.